Музейная набережная представляет. В центре разговора с директором музея имени Андрея Рублева Михаилом Миндлиным икона. Как воспринимает ее современный человек, когда видит в музейном пространстве, где граница между культовым предметом и памятником искусства? Что сделали старообрядцы для древнерусской иконы и в чем основа культурного кода нации? Об этом и многом другом в новом подкасте «Радио Музейная набережная» беседует директор «Арсенала» Анна Гор.
Ну что, начинаем, да? Добрый день! Я хочу представить Михаила Борисовича Миндлина, искусствоведа, директора Музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева. Кроме этого, моего старинного коллегу, близкого друга и вообще замечательного человека, который все свои усилия прикладывает к созданию культурного пространства. Это было и пространство современного искусства, а сейчас это пространство старины, пространство древнерусского искусства и культуры в самом широком смысле слова. Это очень непростая задача, которая нуждается, наверное, в специальном разговоре, в специальном осмыслении. Вообще музей Рублева – это замечательная совершенно музейная организация. Создавалась она, по-моему, в 50-е годы, да?
Ну, приказ был в конце 40-х, а создание, это приказ Сталина был. А музей для публики открылся в 60-м году, и с момента издания приказа председателя Совета министров Иосифа Виссарионовича Сталина до 60-го года реставрировалась, восстанавливалась территория музея, это территория бывшего Спасо-Андроникова монастыря, который был
самое рублевское место.
В удручающем состоянии, да, после выступления знаменитого Барановского, который привязал эту историю к юбилею Андрея Рублева. Как мы знаем, имя Андрея Рублева упоминалось Лениным в качестве одной из культовых фигур в области истории культуры российской. И поэтому такой музей, вопреки здравому смыслу, вопреки всем...
Вопреки советским установкам.
Установкам, да, уже была сформирована какая-то основа коллекции к 60-му году. И в 60-м году музей открылся для публики.
Можно ли сказать, что сама концепция музея Рублева – это следствие того же патриотического понимания старой русской культуры, средневековой культуры, которая возникла в годы Великой Отечественной войны, когда стали возникать некоторые движения в православной церкви, когда стало разрешено быть русским патриотом. Вот это, мне кажется, такое очень позитивное следствие того же процесса. Я не ошибаюсь?
Да, безусловно, но это, конечно, катализировало процессы. Огромный вклад внес, конечно, Игорь Иванович Грабарь, Остроухов.
Ну, конечно. И начиналось это все в 20-е годы.
Начиналось это в 20-е
годы. Так же, как,
годы.
Кстати, в Нижнем Новгороде. Потому что коллекция Сироткина, старообрядца и собирателя старых икон, сейчас находится в Нижегородском государственном художественном музее. Дело в том, что сама старообрядческая молельня, она и была, собственно говоря, основой древнерусского отдела нашего музея. Там ведь есть совершенно замечательные работы высокого художественного качества, высочайшего. И в связи с этим у меня вот такой вопрос, который, ну, все время встает, и периодически его задают в разных контекстах люди и воцерковленные, и атеисты, или агностики, например. А где проходит граница между культовым предметом, который может в полной мере быть раскрыт в культовом пространстве, и памятником культуры, который находится в музее, но изначально создавался не для музея? Вот вы наверняка с этой проблемой тоже постоянно сталкиваетесь.
Ну да, дело в том, что тогда в музее, так строго говоря, для определенного времени произведения искусства вообще не должны находиться, потому что они все носили культовый характер.
Ну, конечно, египетские статуи тоже не для музеев.
Не только. И произведения эпохи Возрождения.
Да, большей части.
И маньеризма, отчасти барокко. Это надо все изъять, потому что это произведения, созданные на религиозные сюжеты, на религиозные темы, и изначально носили культовый характер. Поэтому так проходить нельзя. А где граница между произведением искусства и произведением культа? На самом деле, если это произведение искусства на религиозную тему, с религиозным сюжетом, то границы-то, собственно, нет. Это произведение является как и предметом культа, с одной стороны, религиозного культа, с другой стороны, произведением культурного наследия, выдающимся произведением художественной культуры одновременно. Поэтому здесь не может быть жесткого разграничения. Другой вопрос, как используется в настоящее время, по какому назначению используется религиозное произведение, являющееся одновременно высокохудожественным произведением. Дело в том, что у меня были такие серьезные противоречия с представителями профессионального сообщества, потому что мои представления на эту тему расходятся со многими представителями музейного сообщества, наверное, с большинством. Дело в том, что если произведение создавалось для конкретного архитектурного сооружения, для храма или собора, то в идеале, как мне кажется, оно там и должно находиться. Как сегодня это происходит там, в Италии, во Франции, в Голландии, а не в музее, потому что она является частью архитектурного интерьера или создавалась для архитектурного интерьера того или иного культового сооружения, пожалуй, оно наиболее органично воспринимается именно в этом контексте.
А если архитектурное сооружение до нас не дошло?
Если не дошло, то, безусловно, конечно же, музей. Исключительно музей. Но если даже дошло, и если оно продолжает функционировать как религиозное, то там как минимум необходимо создать все необходимые музейные условия сохранности этого произведения, то есть температурно-влажностный режим, охрана, все, что
обеспечивает его дальнейшую жизнь.
Да, его дальнейшую сохранность для наших потомков. Понятно, что это невероятно сложная и чрезвычайно дорогостоящая задача. Для некоторых она кажется почти утопической, но без этого произведение не может быть возвращено из музея или из другой коллекции, не может быть возвращено в тот храм или собор, для которого оно создавалось. Потому что оно может подвергнуться риску разрушения, утраты.
Скажите, пожалуйста, вот для современного зрителя, у которого, скажем, ну, даже есть определенная религиозность, но она такая умеренная, не фанатичная, не захватывающая его личность целиком полностью, для него икона – это что? Вот вы наблюдаете своего зрителя, а я знаю, что количество посетителей увеличивается в музее Рублёва. Вот что для современного человека икона как предмет искусства, как культурный объект? Не религиозный, не строго канонически используемый, а как носитель культурной ценности. Что современного в этом?
С одной стороны, мы хорошо знаем, что икона лежит в основе модернистских стратегий, направлений конца 19-го, начала 20 века.
Когда авангард появился.
Когда появился авангард, еще до появления авангарда в эпоху постимпрессионизма. Мы знаем, как реагировали такие представители, как Матисс, например, когда он впервые увидел русскую икону. Круг достаточно широк. Ведущих представителей русского мирового авангарда, которые находились под сильным влиянием, под впечатлением, и лежала, может быть, даже отчасти в основе их творчества, эстетика, символика, художественное осмысление окружающего мира, которое было заложено в эстетическое художественное понимание иконописцами, создававшими древнерусское искусство.
Мне кажется, даже вот эта концентрированная сакральность, она есть в авангарде, Ее только нужно увидеть и почувствовать, но она берет истоки именно в иконописи, в средневековом понимании.
Вы знаете, дело в том, что все-таки это сакральность разного рода. Религиозная сакральность и авангардная сакральность – это достаточно различные категории, но это такой художественный инструментарий осмысления мира. И в том, и в другом случае, пожалуй, самый глубокий, самый широкий по своей рефлексии, сложности, неоднозначности восприятия, глубине символических смыслов и так далее. Конечно, художественная практика древнерусского искусства, с одной стороны, казалось бы, что она регламентирована определенными канонами, с другой стороны, она имеет настолько глубинные смыслы, что, пожалуй, она покрывает весь диапазон человеческого сознания. И, собственно, этот инструментарий и был использован представителями новейших течений конца XIX – начала XX века в своем творчестве. Это художественный инструментарий именно.
Не случайно рука об руку шли эти поиски и коллекционирование.
Совершенно верно. Ну, коллекционирование началось раньше, это все-таки первая половина XIX века в России. Проснулся интерес к древнерусской иконе. Кстати, вы совершенно правильно вспомнили о старообрядцах, потому что старообрядцы внесли, наверное, самый масштабный вклад.
Ну, а Нижний Новгород – это старообрядческие места.
Совершенно верно, потому что мы знаем там и Третьяковы, и Мамонтовы, и Щукины, и Морозовы, и Остроуховы – это выходцы из старообрядческих семей. Как ни парадоксально, их вклад в сохранение культурного наследия русского религиозного искусства, древнерусского искусства, неоценим.
Да, и мне кажется, что мы в Нижнем Новгороде можем гордиться тем, что здесь, в нашей культурной реальности, мы плоды этого до сих пор наблюдаем, имеем, осмысливаем.
Безусловно.
И как-то ценим.
Конечно.
Завершая наш разговор, я хочу спросить, что бы вы могли пожелать или посоветовать современному человеку, не очень погруженному в средневековые проблемы, в том числе и художественные, не очень разбирающемуся в символике иконы, но желающему это сделать? Что бы вы посоветовали иметь в виду, когда он идет в художественный музей и начинает с отдела древнерусского искусства? Как ему себя к этому подготовить?
Дело в том, что очень часто неподготовленный зритель воспринимает икону как то, что он много раз видел. Если это православный человек, даже не православный человек, который в своей жизни путешествует, посещает там различные храмы, как некие такие архитектурные или мемориальные сооружения, ему кажется, что это известно, видено, ну и что, собственно, тут может быть нового. Я бы предложил ему просто отвлечься от культового назначения иконы и попытаться увидеть в иконе произведение искусства, потому что в 99% случаев представленные в экспозиции иконы – это, безусловно, выдающееся произведение художественного искусства. Я глубоко убежден, все зрители разные, восприятия у зрителей разные,
ну,
что каждый зритель среди древнерусского искусства и новейшего нового русского религиозного искусства всегда найдет для себя что-то интересное, индивидуальное, чрезвычайно привлекательное. И через этот интерес, через попытку восприятия, через попытку поиска наиболее близкого ему по эстетике, стилистике, художественным или ремесленным приемам, начнет погружаться в удивительное пространство древнерусской художественной культуры или русской религиозной художественной культуры, которая, собственно, является основой культурного кода нации.
Отлично. Спасибо большое. Очень интересно было бы попасть в музей Рублева, Я думаю, нашим слушателям, нашим зрителям это возможно сделать, поскольку Москва недалеко. Но в Нижнем Новгороде и нижегородских музеях тоже есть совершенно замечательные образцы. И в храмах, кстати, Нижнего Новгорода тоже немало совершенно уникальных, чудесных ансамблей, начиная с подлинного иконостаса, например, рождественского храма начала XVIII века, и вплоть до работ современных авторов, я считаю, очень эффектный, очень профессиональный и необычайно одухотворенный ансамбль росписи нашего собора Александра Невского. Спасибо большое. Это огромный, значимый, очень нужный современному человеку мир, который сохраняют музеи.
Спасибо вам большое.
До встречи в музее.